Комментарии. Часть первая. Ссылки на страницы даются по изданию. Лев Николаевич Толстой, Анна Каренина, Москва, художественная литература, 1976 год, Библиотека всемирной литературы. Номер один. Все смешалось в доме Облонских. Слово «дом», «в доме», «домочадцы», «дома» повторяется 8 раз в 6 предложениях. Этот тяжеловатый и торжественный повтор «дом, дом, дом», звучащий как погребальный звон над обреченной семейной жизнью, одна из главных тем книги, откровенный стилистический прием. Страница 23. Номер 2. Алабин, Дармштадт, Америка. Облонский с несколькими друзьями, в том числе Вронским и, вероятно, Алабином, дает обед в честь знаменитой певицы. Смотрите примечание 75. Эти приятные планы окутывают его сон и переплетаются с последними газетными новостями. Он большой любитель политической мешанины. В это время, февраль 1872 года, Кёльнская газета, выходившая в Дармштадте, столица великого германского герцогства Гессенского, входившего в состав Германской империи в 1866 году, уделяла большое внимание так называемому «алабамскому вопросу». Этим термином обозначали американские претензии к Великобритании после Гражданской войны, в ходе которой был нанесен урон американскому морскому флоту. В результате Дармштадт, Алабин и Америка смешались в сне Облонского. Страница 23. Номер 3. «Il mio tesoro» — «Мое сокровище». Слова из оперы Моцарта «Дон Жуан», 1787 год, которые поет Дон Оттавио, персонаж, значительно более нравственный по отношению к женщинам, чем Облонский. Страница 23. Номер 4. «Но ведь пока она была у нас в доме, я не позволял себе ничего. И хуже всего то, что она уже...» Первое. Местоимение «она» относится к мадемуазель Ролан. Второе — к жене Облонского Долли, которая находится на 8-м месяце беременности. Долли родит девочку в конце зимы, в марте. Страница 25. Номер 5. От хозяина извозчики приходили, у которого Облонский брал экипаж и пристяжную. Теперь нужно платить за них. Номер 6. Анна Аркадьевна, Дарья Александровна. Говоря с камердинером, Облонский называет сестру и жену по имени-отчеству. Вместо Дарьи Александровны он мог бы сказать «княгиня» или «барыня». Номер 7. Между длинными кудрявыми бакенбардами, модными в 70-е годы в Европе и Америке. Номер 8. «Попробовать хотите?» Матвей понимает, что хозяин хочет проверить реакцию жены после ссоры. Страница 27. Номер 9. «Образуется». Старый слуга выражается простонародно, уютным, хотя и с оттенком фатализма словом. Страница 27. Номер 10. «Люби кататься». Няня цитирует известную русскую пословицу: «Любишь кататься, люби и саночки возить». Страница 27. Номер 11. «Вдруг покраснев». Герои романа удивительно часто краснеют. Пунцовеют, багровеют, покрываются румянцем и так далее. И наоборот, бледнеют, что вообще было свойственно литературе этого времени. Можно было бы специально поговорить о том, что люди XIX века могли краснеть и бледнеть охотней и заметней, чем ныне, ибо человечество было моложе. На самом же деле Толстой всего лишь следует старинной литературной традиции, в которой внезапный румянец служил своего рода кодом или знаком душевного волнения. Но все равно автор слегка перебарщивает, и прием обнаруживает явное несоответствие с отрывками, где эта особенность обретает ценность и реальность индивидуальной черты, например, у Анны. Этот штрих можно сравнить с другим оборотом, которым злоупотребляет Толстой. Слабая улыбка, передающая множество оттенков чувств, насмешливую снисходительность, вежливую симпатию, озорное дружелюбие. Страница 27. Номер 12. Купец. Купца, приобретающего лес в Ергушове, поместье Облонского, зовут Рябининым. Он появится во второй части, в главе 16, страница 28. Номер 13. Еще сырую утреннюю газету. По старой системе, принятой в России и во всем мире, хорошая печать требовала пропитывать бумагу влагой. Поэтому только что отпечатанная газета была сырой. Страница 28. Номер 14. Газета Облонского. Умеренно либеральная газета, которую читал Облонский, очевидно, «Русские ведомости», выходившие ежедневно, начиная с 1868 года. Страница 28. Номер 15. Рюрик. В 862 году нашей эры Рюрик, нормандский воин, предводитель варягов скандинавского племени, пересек Балтийское море и основал первую русскую династию князей. 862-1598. Затем, после смутного времени, на престоле воцарилась династия Романовых, 1613-1917, род менее древний, чем Рюриковичи. В генеалогии русского дворянства, составленной Долгоруковым, записаны только 60 семейств, происходивших от Рюрика и просуществовавших до 1855 года. Среди них есть и Оболенские. Вероятно, Толстой несколько небрежно переделал эту фамилию в Облонских. Страница 29. Номер 16. Бентам и Миль. Иеремия Бентам, 1740-1832, английский юрист. И Джеймс Миль, 1773-1836, шотландский экономист. Их гуманистические идеи вызывали симпатии в русском обществе. Страница 29. Номер 17. Граф Бейст, как слышно, проехал в Висбаден. Граф Фридрих Фердинанд фон Бейст, 1809-1886, австрийский государственный деятель. В то время Австрия была настоящим осиным гнездом политических интриг, и в русской прессе шли бесконечные дебаты по поводу того, что Бейст был внезапно освобожден от должности канцлера. 10 ноября по новому стилю 1871 года, и назначен послом при английском дворе. Перед самым Рождеством 1871 года, сразу же после представления верительных грамот, он покинул Англию, чтобы провести со своей семьей 2 месяца в Северной Италии. Согласно газетам того времени, а также его собственным мемуарам, Лондон, 1887 год, его возвращение в Лондон через Висбаден совпало с приготовлениями к благодарственному молебну, который должен был состояться в соборе святого Павла во вторник 15-27 февраля 1872 года в честь выздоровления принца Уэльского от тифа. Облонский прочел о путешествии Бейста в Англию через Висбаден в пятницу, и единственная подходящая пятница, 11-23 февраля, 1872 года, день, с которого начинается роман. Некоторые из вас, наверное, все еще недоумевают, почему мы с Толстым упоминаем подобные пустяки. Чтобы магия искусства, художественный вымысел казались реальными, художник иногда помещает их в особую историческую систему отсчета, ссылаясь на какой-либо факт, который можно легко проверить в библиотеке этой цитадели иллюзий. Случай с графом Бейстом может служить великолепным примером в споре о так называемой реальной жизни и так называемом вымысле. С одной стороны, имеется исторический факт, некий фон Бейст, государственный деятель и дипломат, оставил два тома воспоминаний, где он с большой обстоятельностью перечисляет все остроумные реплики и политические каламбуры, придуманные им за долгие годы его политической карьеры. С другой стороны, перед нами Стива Облонский, с головы до пят созданный Толстым, и встает вопрос, кто же из них более живой, более реальный, более достоверный? Настоящий невыдуманный граф Бейст или вымышленный князь Облонский. Несмотря на свои мемуары, многословные, тягучие, полные избитых клише, милейший Бейст так навсегда и остался ненатуральной и условной фигурой, между тем, как никогда не существовавший Облонский — бессмертный, живой человек. Скажу больше, сам Бейст слегка оживает, попадая в толстовский вымышленный мир. Страница 29. Номер 18. Два детские голоса. Степан Аркадьевич узнал голоса Гриши, меньшого мальчика, и Тани, старшей девочки, послышались за дверьми. Они что-то везли и уронили. Все смешалось, — подумал Степан Аркадьевич. Чуткий читатель отметит, что этот небольшой эпизод с игрушечным поездом, бегущим на фоне переполоха в доме, вызванного супружеской изменой, — тонкое предупреждение, спланированное прозорливым искусством Толстого и указывающее на более страшную катастрофу в седьмой части. Особенно интересно, что маленький сын Анны, Сережа, позже будет играть в школе в выдуманную игру, где мальчики изображают движущийся поезд, а когда гувернантка находит его в унынии, оказывается, что вызвано оно не ушибом во время игры, а отношениями в семье. Страница 29. Номер 19. Значит, опять не спала всю ночь. Долли обыкновенно вставала позже и никогда не была на ногах в столь ранний час, 9:30, если хорошо спала ночью. Страница 30. Номер 20. Танчурочка. Еще одно уменьшительно-ласкательное имя, образованное от обычного Таня или Танечка. Облонский соединяет его со словом «дочурочка». Страница 28. Номер 21. Просительница. Облонский, как всякий высокопоставленный служащий, мог ускорить рассмотрение дел или покончить с волокитой и даже повлиять на исход сомнительного дела. Визит просителя можно сравнить с визитом к конгрессмену в целях особого благоприятствования с его стороны. Естественно, среди просителей было больше простолюдинов, чем аристократов и высокопоставленных лиц, так как друзья Облонского или люди его круга могли попросить его об услуге за обедом или через общего знакомого. Страница 31. Номер 22. Часовщик. В домах русских господ часовщики, здесь это немец, приходили раз в неделю, обычно по пятницам, чтобы проверить и завести настольные, настенные и дедовские часы. В этом отрывке назван день недели, когда начинается действие. Для романа, где время играет столь важную роль, часовщик — самое подходящее лицо, чтобы на свой лад завести действие. Страница 34. Номер 23. 10 рублей. В начале 70-х годов прошлого столетия 1 рубль составлял приблизительно 3 четверти доллара, но покупательная способность доллара, рубль 30, была в определенном смысле выше, чем сегодня. Грубо говоря, государственное жалование в 6000 рублей в год, которое платили Облонскому в 1872 году, соответствует 4500 долларам в том же году. Это, по крайней мере, 15000 долларов сегодня, без пошлины. Страница 34. Номер 24. Ужасно главное то... Долли больше всего обеспокоена тем, что она должна родить через месяц. Страница 35. Здесь слышится явный отзвук размышлений Облонского на ту же тему. Страница 25. Номер 25. Совершенная либеральность. Либеральность в понимании Толстого не совпадает с западными демократическими идеалами и с истинным либерализмом прогрессивных слоев прежней России. Либеральность Облонского патриархальна, и заметим, что Облонский захвачен распространенными расистскими предрассудками. Страница 36. Номер 26. Мундир. Облонский снял свой пиджак и переоделся в официальный, то есть в зеленый сюртук. Страница 36. Номер 27. Пензенское губернское правление. Пенза — главный город Пензенской губернии в восточной части Центральной России. Страница 36. Номер 28. Камер-юнкер. Немецкий камер-юнкер приблизительно соответствует английскому представителю Королевской палаты. Один из многочисленных русских придворных чинов, довольно почетный, дающий банальные привилегии, как, например, право посещать придворные балы. Гриневич гордится тем, что благодаря этому чину он стоит на более высокой ступени общественной лестницы, чем его коллега, старый служака Никитин. Страница 37. Последнего не следует путать с Никитином, которого упоминает Кити. Номер 29. Образование Кити. Хотя высшие учебные заведения для женщин начали появляться лишь в 1859 году, девушки из дворянских семей, подобных Щербацким, поступали в один из институтов благородных девиц, созданных в XVIII веке, или получали образование дома с гувернантками и приходящими учителями. Программа состояла из тщательного изучения французского языка и литературы, танцев, музыки, рисования. Во многих семьях, особенно в Петербурге и Москве, наряду с французским изучали английский язык. Молодые женщины из окружения Кити никогда не выходили на улицу без гувернантки или матери. Их можно было увидеть в определенный светский час на определенном модном бульваре, и тогда за ними следовал лакей для защиты и для престижа. Номер 30. Левин. Толстой образует фамилию своего героя, русского аристократа, прообразом которого служил молодой Толстой, от своего собственного имени Лев. Толстой произносил свое имя как Лев, а не Лев. Львов. Назвав мужа Натальи Щербацкой, дипломата с исключительно изысканными манерами, Львовым, Толстой пользуется производным именем от Льва, тем самым подчеркивая другую сторону своей собственной личности, особенно юношеское стремление быть совершенно комильфо. Номер 31. Степан Аркадьевич был на «ты». Русские, как и французы и немцы, обращаясь к близким знакомым, говорят им «ты», французское «ты», немецкое «ду», вместо «вы». Хотя обычно «ты» следует за именем собеседника, нередко встречается и сочетание с фамилией, даже с именем-отчеством. Страница 38. Номер 32. Земский деятель, новый земский человек. Земство, созданное по правительственному указу от 1 января 1864 года, представляли собой окружные и провинциальные собрания и советы, которые избирались тремя слоями населения — помещиками, крестьянами и горожанами. Левин сначала горячо поддерживал эти административные советы, но затем начал резко возражать против них, критикуя помещиков, устраивавших своих закадычных друзей на самые прибыльные должности. Страница 39. Номер 33. Новое, очевидно, от французского портного платья. По моде того времени Левин, возможно, был в хорошо сшитой просторной куртке, отделанной по краю тесьмой, а потом переоделся в сюртук перед вечерним визитом к Щербацким. Страница 40. Номер 34. Гурин. Имя купца. Подразумевается хороший, но не шикарный ресторан, годный для дружеского обеда. Страница 40. Номер 35. 3000 десятин в Каразинском уезде. Тут слышится явная аллюзия на Тульскую губернию, позднее названную Кашинской, в Центральной России, расположенную к югу от Москвы, где Толстой сам владел обширными землями. Губерния состояла из уездов. Толстой выдумал Каразинский уезд, причудливо образовав это слово от имени Каразина, знаменитого общественного деятеля, 1773-1842, и Крапивинского уезда, где расположено его собственное имение Ясная Поляна, около 8 миль от Тулы по Московско-Курской дороге, с прибавлением названия соседней деревни — Карамышево. Земли Левина также расположены в Селезневском районе той же Кашинской губернии. Страница 42. Номер 36. Зоологический сад. Толстой имеет в виду Пресненские пруды в Москве, где зимой был каток. Страница 41. Номер 37. Красные чулки. Согласно моему источнику «Mode in Costume» by Turner Wilcox, Нью-Йорк, 1948 год, страница 308, лиловые и красные нижние юбки и чулки пользовались большим успехом у молодых парижанок приблизительно в 1870 году, и московские модницы, конечно, подражали парижской моде. У Кити, вероятно, были полотняные или кожаные полусапожки на пуговках. Номер 38. И весьма важный философский вопрос. Толстой не дает себе труда слишком углубляться в этот легко доступный предмет. Вопросы материи и сознания до сих пор обсуждают во всем мире, но сама проблема, как ее формулирует Толстой, к 1870 году настолько устарела, казалась столь очевидной и излагалась в столь общем виде, что едва ли профессор философии проделал бы такой огромный путь, более 300 миль, из Харькова в Москву, чтобы обсудить ее со своим коллегой. Страница 44.